Радиорубка. Будет жарко.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами я, Елена Афонина. Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по статье 228 Уголовного кодекса. Соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал следующее. Проведем анализ, постараемся сделать это не откладывая. И заверил, что соответствующие поручения будут даны на следующей неделе профильным комитетам. Ну, если кто не понял, о чем, собственно, идет речь и что это за 228 статья Уголовного кодекса, давайте-ка мы с вами перенесемся на несколько дней назад, в 6 июня, когда в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Полицейские заявили, что нашли у него в рюкзаке и в квартире наркотики. Защита Голунова, но и многие, кто выступал в его поддержку, были уверены, наркотики Голунову подбросили. Далее глава МВД Владимир Колокольцев уже 11 июня сообщил, что дело против журналиста прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналиста освободили из-под домашнего ареста, обвинения с него сняли. И вот на этом-то фоне и возобновилась дискуссия по 228 статье Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за покупку, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических и психотропных веществ, а также растений, из которых эти вещества производят, участие в незаконном обороте наркотиков считается тяжким преступлением. Строгость наказания зависит от того, сколько наркотика нашли у подозреваемого. Так надо ли и на волне вот этого скандального задержания и триумфального освобождения реформировать 228-ю статью? Вот сегодня об этом поспорит член Общественной палаты Султан Хамзаев. Султан, здравствуйте.
Добрый вечер.
И адвокат Дмитрий Динзе. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у каждого спорщика есть свое мнение и своя оценка этой 228-й статьи, которую еще называют народной. Поэтому давайте сразу предоставлю вам слово для того, чтобы нашим слушателям потом было проще ориентироваться, за кого отдавать свои голоса. Ну, кто готов начать?
Я готов.
Султан Хамзаев, пожалуйста.
Я бы хотел, наверное, немного сбавить обороты вот этого всего многополярного эмоционального всплеска, который сегодня происходит. Да, он оправдан, мы понимаем и видим, что это не только проблема, связанная с наркотиками, это еще и проблема, связанная с коррупцией. Но в данном случае мы видим, уже есть двое отстраненных генералов, а мы хотим еще и уголовные дела для тех, кто это все начал. Это раз. Второе, когда мы говорим про наркотики, наркотики вот вам не игры. Я хотел бы ко всем обратиться, чтобы они выдохнули и четко понимали ту тему, которую мы сегодня обсуждаем. Говоря про те или иные реформы, нужно глубоко проанализировать то, что мы имеем, понять, что наркотики являются катализатором смертей десятков, местами сотни тысяч наших граждан, и определить с точки зрения эмоций, мы здесь в угоду политических каких-то амбиций обсуждаем историю, или мы говорим о том, что да, проблема есть, и проблема требует хладнокровного решения. И говоря про те события, которые мы сегодня имеем, безусловно, мы как общество находимся в таком, ну, пограничном этапе. Мы, безусловно, работу полиции будем оценивать до событий дела Голунова и после. Это факт. И мы никуда от этого уже не денемся. И это очень правильно, я считаю. Ответственность коррупционеров должна быть более жесткой, я считаю.
Хорошо.
И говоря о том, что мы сегодня делаем, мы должны очень внимательно и тщательно подойти и дать анализ всем тем событиям. Я категорически против выступаю, чтобы отдельные депутаты, как блогеры, появлялись с их инициативами, которые нигде никак не проработаны, достают из-под сукна там тот или иной законопроект в угоду информационным вспышкам. Без анализа, без ничего. Нельзя эту тему так обсуждать. Нужно глубинно изучить и давать конкретные изменения.
Хорошо, тогда ответьте на вопрос, надо ли реформировать 228-ю статью?
Безусловно, надо.
В какую сторону?
С точки зрения ужесточения и ответственности для наркомафии и наркобаронов. Угу. Вот так ее надо поставить.
Понятно. Вот мнение члена Общественной палаты Султана Хамзаева. Мы его услышали. Пожалуйста, адвокат Дмитрий Динзе. Дмитрий, вам слово. Что скажете? Давайте сначала ответим на вопрос, надо ли реформировать 228-ю статью.
Ну, конечно, надо
реформировать. Сторону ужесточения, смягчения?
Нет, что? В сторону смягчения.
Смягчения. Угу. Пожалуйста, теперь хотелось бы подробности, что вы имеете в виду?
Да, я, собственно говоря, как практик, который работает на передовой, могу сказать только одно. Ужесточение 228-й, она и так была ужесточена в свое время, там многочисленное было изменение по наказаниям. Соответственно, ее ужесточали вследствие того, что действительно достаточно много наркопотребителей было в России. Но дело в том, что надо понимать, в отношении кого ужесточать? Я считаю и согласен с оппонентом, что надо ужесточать в отношении преступных группировок, которые наркотрафик тянут в Россию или которые распространяют здесь наркотические средства. Но я не считаю, что надо ужесточать в отношении обычного наркопотребителя. Там надо смягчать. То есть, грубо говоря, в отношении наркопотребителя, который приобретает наркотическое средство и становится жертвой этого трафика, то, соответственно, эти лица, они должны, не должны сидеть в тюрьмах там по несколько лет. Их должны реабилитировать, социальные программы вводить. И, соответственно, таким образом в отношении них государство должно проявлять определенный социальный гуманизм, а не то, что давайте всех огульно по 228 или по 228 прим-1, так скажем, по сбыту наркотических средств и веществ, будем сажать в тюрьму. Вот это моя точка зрения.
Так, мнение наших спорщиков мы услышали. Нашим радиослушателям я сразу напомню, что вы можете присоединяться к обсуждению этой темы о реформировании 228 статьи в сторону ужесточения, как того требует Султан Ханзаев, или в сторону смягчения, как о том говорит Дмитрий Динзе, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-9702. Отправляйте ваши сообщения, комментарии, эмоции, размышления или реальные истории. Ну и опять же напомню, телефон прямого эфира в вашем распоряжении, поэтому можете смело дозваниваться прямо сейчас, тем более, что, как мы понимаем, масштаб 228 весьма внушительный. Я тут посмотрела статистику и увидела цифры, которые, честно говоря, меня как-то... В 2008 году за наркотики осуждены 92 528 человек. Возникает вопрос, кто сидит по 228-й? Сидят законно, потому что, извините меня, употребляют, распространяют и это преступление, или сидят, потому что это сфальсифицированные дела? Как вы считаете, пожалуйста?
Я считаю, что мы сегодня, находясь в 2019 году, обязаны провести ревизию, я бы назвал, всех тех уже возбужденных уголовных дел по этой статье. Это должен быть более тщательный, конкретный анализ того, что реально произошло. Я уверен, это предположение, опять-таки, что, конечно же, таких, как Иван Голунов, не единицы, это может быть даже тысячи наших граждан. Мы обязаны более внимательно проанализировать и проверить, есть ли там вот все те проблемы, которые мы увидели, когда любого человека среди белого дня могут взять и обвинить в хранении, распространении наркотиков.
А вам не кажется, что упречь, сейчас наркоманы начали его... потирать руки и говорить, ага,
не наркоманы,
замечательно,
вот смотрите,
теперь
вы
я вообще не
виновен. Не наркоманы, а наркомафия. Mm-hmm. Давайте вещи называть своими именами. И вот мы, говоря о том, что мы должны здесь упростить, мы льем, что называется, на мельницу, в первую очередь, наркопреступности. Вот я бы хотел цифры. Всегда важно понимать масштабы проблемы. Мы сегодня в мире находимся на историческом максимуме. Как сегодня, никогда наркотики в таком объеме не потреблялись. Официальные данные ООН, они примерно чуть-чуть лакированные. Если брать более экспертные данные, сегодня в мире более 500 миллионов потребителей наркотиков, систематически потребляющих наркотиков. В 2018 году общий, примерно по экспертным данным, опять-таки, анализ оборота наркотрафика в мире превысил 1 триллион долларов. Это фантастически чудовищный объем. Конечно, это очень крупная мафия синдикатная, и в том числе она имеет правительственные связи в отдельных государствах. Это факт. Вот говоря о том, что сегодня, что мы конкретно предлагаем, что мы, безусловно, должны в первую очередь подумать не только о наркоманах. И это абсолютно неграмотная позиция. Мы еще должны подумать про миллионы, сотни тысяч ребятишек, которые не попали под эту угрозу. И наша основная задача, в первую очередь, защитить тех, кто находится за чертой проблемы. Это раз. Два. Говоря про ответственность, здесь нельзя играть. Я еще раз говорю, это вам не просто так и не какие-то там эмоциональные вспышки. Наркотики тяжелейший эффект. Это смерть-это преступность. И говоря про то, что мы сегодня имеем, безусловно, государство должно, я еще раз говорю, идти не по технологии карательной для наркоманов, она должна идти по технологии карательной для наркопреступности. К сожалению, сегодня в МВД, почему перегиб? Вот давайте этот вопрос поднимем. А перегиб потому, что в системе МВД работает та самая пресловутая палочная система. Никто не анализирует и никто не контролирует. Пример приведу. Вы сказали 90 тысяч возбужденных уголовных дел, но если мы с вами сделаем анализ, там у всех микродозы, там нету конкретных объемов выявленного наркотика. И вот это основная беда. Я считаю, что у нас должен быть в первую очередь факт пожизненная ответственность, я имею в виду уголовная, для руководителя МВД, который не справляется с наркотической угрозой. Это раз. Два. Говоря про персональную ответственность. Потому что мы прекрасно понимаем, мы же увидели, что МВД работать может. Появилось дело Голунова. Вот такой щелчок. В Санкт-Петербурге 400 килограмм героина выявили, значит, в порту. Почему таких работ нет каждый день? И вот здесь вопрос нужно поднимать именно с точки зрения персональной ответственности. И второе. Говоря про наркотики, я еще сегодня говорю вот с точки зрения... Мы сейчас можем с вами любую форму ДОСП определить, но мы живем в эпоху гибридных трансформаций, когда наркотик – это гидра, и он обнуляется моментально и быстро. Синтетика, синтетический наркотик, он имеет сегодня любой, ну, эквивалент его. Он может быть порошковый, он может быть растительный, он может быть жидкий и любой другой формы, в том числе и пропитанный в отдельную бумагу или многие другие действия. И здесь, говоря про ответственность, нужно подойти очень внимательно с точки зрения, как я еще раз сказал, карательно к наркомафии и, может быть, спокойнее и внимательно к наркоманам.
Дмитрий, можете ответить еще раз очень коротко, в какой части должно быть смягчение, потому что некоторые не очень понимают, вот наши радиослушатели посылают вопросы и даже иронизируют, но вот в частности, я сейчас зачитаю, да, святые одни сидят, отпустите невинных сидельцев на волю, в скобочках написано это сарказм. Далее, теперь Денис нам пишет, лик Голунова появится как тату у всех торчков. То есть, что мы смягчаем-то, что вы предлагаете, точнее?
Я предлагаю прежде всего смягчить наказание в отношении наркопотребителей, потому что по мировой классификации болезни наркомания, прежде всего, это болезнь. Эти люди больны, и, соответственно, государство должно охранять их право на здоровье, на получение социально-медицинской определенной помощи, как везде это в цивилизованных странах.
Хорошо, мы продолжим через 2 минуты. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. После небольшой рекламной паузы будем слушать мнение аудитории.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Почти каждый четвертый российский заключенный сидит за наркотики. И сегодня, после дела журналиста Ивана Голунова, все громче стали раздаваться голоса о том, что 228-ю статью нужно реформировать. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что профильные комитеты Госдумы должны изучить правоприменительную практику по этой статье Уголовного кодекса. Также он не исключил возможность создания рабочей группы по данному вопросу. Но в какую сторону реформировать? В сторону ужесточения? На этом настаивает член общественной палаты Султан Хамзаев, или в сторону смягчения. Эту позицию до наших радиослушателей доносит адвокат Дмитрий Динзе. Сегодня спорщики в нашей студии отстаивают свое мнение, за кого вы готовы отдать свой голос. Итак, если вы за смягчение 228, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы за ужесточение 637-65-18. Код Москвы 495. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Итак, Дмитрий буквально 3 минуты назад объяснил, что он считает необходимым сделать с 228-й статьей и в отношении кого должно пройти смягчение. Султан, согласны с ним?
Нет, я категорически в форме не согласен. Я объясню. Вот сейчас, находясь в том периоде, когда у нас эмоциональные такие вот эти всплески, мы обсуждаем с вами, значит, кончик верхушки айсберга, говоря о том, что нам нужно здесь упростить захоронение или хранение без распространения вот этих наркотиков ответственность, мы с вами на самом деле не обсуждаем принципиально важные вопросы. Во-первых, давайте начнем с того, что у нас в стране должна быть более конкретная, комплексная стратегия антинаркотической политики.
Ее нет.
Ее нету, это раз. И говоря о том, что мы должны сделать, мы должны вопрос поднимать не в угоду каких-то там информационных, там, я извиняюсь, но хайповых вот этих историй, а мы должны проанализировать, что мы имеем и что нам надо сделать. Я сказал, в мире идет фантастический тележайший
трансформация. госнаркоконтроль. Мысль закончу.
Трансформация идет с точки зрения расширения границ доступности наркотиков.
Госнаркоконтроль
сегодня есть у нас, значит, раз ФСБ, Федеральная служба безопасности, которая
они занимаются только большими партиями,
которые отвечают за наркотики, и МВД, в которой сделали там ГУНК.
Вот мы на них склонили.
Мы видим, что есть проблемы, да, безусловно, и мы об этом говорим. Второе, мы говорим о том, что вот эта антинаркотическая политика, она должна идти не по методике, вы там походите с наркотиками, а мы здесь вам разрешим, она должна идти в комплексном, в порядке, и в том числе по ответственности. Нельзя, вы что, нельзя идти на поводу у наркоманов и объяснять им, мы вам здесь разрешим гулять с этими дозами, мы должны воспитывать в них более конкретное отношение к своему здоровью, это раз, это пропаганда здорового образа жизни.
Нету этого нету. О чем вы говорите, этого всего нету.
Так вы послушайте, вы не перебивайте, я и говорю, что должно быть, раз.
Нету этого.
Второе, это очевидно, я говорю, должно быть.
А где это должно быть, со школы, где, в детском саду?
Послушайте, вот и начните, что же вы говорите, просто надо облегчить.
Есть определенные социальные, так скажем, общественные организации, которыми этим занимаются, гуманитарные действия, в Санкт-Петербурге хотят закрыть работу с наркоманами, с несовершеннолетними работают, а государство их закрывает.
Абсолютно неправильно делают, об этом и говорим. Вот маленький пример приведу. Вот сегодня, значит, мы имеем ситуацию, когда у нас среди детей за 5 лет, чтобы вы понимали, о чем вы говорите, увеличение потребления наркотиков выросло на 60%. И говорят,
кому можно сказать спасибо государству?
Нет,
мы можем сказать спасибо.
Надо сказать всему тому либеральному кластеру, который сегодня идет по технологии легализации якобы легких наркотиков.
Либеральный кластер
эти тезисы, знаете, безопасные наркотики, легкие наркотики и так далее, которые вы, в том числе такие, как вы, предлагаете нам, значит, облегчить. Мы и говорим о том, что ответственность должна расти у всех, и в том числе у наркоманов. И я еще более того вам скажу, я сказал уже об этом, должна быть уголовная ответственность для тех, кто не просто крышует, а для тех, кто не справляется с этой политикой. Потому что, когда мы говорим про национальную безопасность, когда мы говорим про обороноспособность страны, безусловно, наркотик сегодня бьет в сердце нашего общества. Это молодежь и дети. И вот здесь я еще раз повторяю, говорю, нельзя идти на поводу эмоций. Понимаете?
Да каких эмоций?
Важно.
А каких эмоций?
Хотя я скажу эмоции.
Дмитрий,
значит,
скажите,
с одним журналистом, значит, произошло ЧП, а это ЧП, значит, разобрались, уволили ответственных и безответственных.
А что ж тогда государство хочет это пересмотреть?
Я говорю, не перебивайте меня.
Почему государство хочет пересмотреть?
Потому что в угоду толпе идет.
Нет, потому что
нельзя,
ваша политика неэффективна.
Какая ваша?
Потому что вы сидите вон там, где-то в общественном совете, и не можете ничего решить.
Да вы фантазер.
С Голуновым что-то решилось.
Вы не знаете, что мы делаем.
С Голуновым что-то решилось. Вы начали это делать.
Я вам маленький пример
приведу. Вот вы пришли сюда и начали что-то говорить. А до этого вы сидели и ничего не делали.
Кто?
Все!
Вы знаете, что
все
я делаю?
Государстве.
Так я вам расскажу, вы помолчите тогда. Федеральный
я
проект
не буду
«Трезвая
молчать,
Россия».
Не надо
вы
меня
помолчите,
успокаивать.
Когда я говорю. Федеральный проект «Трезвая Россия», в отличие от таких болтунов, как
да
вы,
серьезно, «Трезвая Россия»?
Те, кто борется
с наркотрафиком.
Чем
же они борются? Ну, давайте расскажите нам.
Вы хоть раз выходили в рамках вашей юридической грамотности на методике общественного контроля?
Да.
Хоть одну аптеку выявили, где контрафактные наркотики или
серьезно? «Трезвая Россия» — это
выявили.
Кто? А кто это?
Это я напротив.
Это вы «Трезвая Россия».
Я и мои сподвижники.
Хорошо, а ваши
да.
мальчики там имеют какие-то удостоверения?
Там специалисты или
я
юристы.
Я помню, как я разговаривал
юристы,
с оперативниками,
юристы,
когда вы их посылаете, этих
вас.
Пацанов,
юристы
знаете куда? Вы посылаете их в притоны.
Куда?
Им там могут порезать, их могут там
ни
убить.
Ни разу в жизни.
Оперативники болтун, говорят, что это говорю. Такое, что это за люди. И вы стоите за их спинами. Все правильно.
Давайте вернемся в рамки нашего спора. Ну, давайте слушателям дадим возможность высказаться.
Я еще раз говорю, вы болтун и истеричка. Ни разу, докажите. Вот теперь вы же юрист, я с вас требую. Докажите
что,
хоть один случай.
Докажу.
Когда...
Если вы помолчите,
нет,
я вам докажу.
Я вам вопрос задам, вы не истерите. Вот
давайте,
вы же юрист,
давайте.
А теперь вам докажите хотя бы один раз, что участник проекта «Трезвая Россия» в какой-то притон приходил. Если не докажете, мы вас в суд потащим и разоблачим таких,
серьезно?
Как лицемеров.
Факт. Серьезно?
Да, у вас пошло время, говорите.
Я это слышал
говорите,
от определенных людей, давайте, которые об этом разговаривали.
У меня вопрос,
тоже написано. Говорите,
Дмитрий,
давайте.
У меня,
слушаю
Дмитрий,
вас.
Вопрос. Дмитрий, вы сказали, да, о том, что необходимо для тех людей, кто является, ну, скажем так, да, жертвами в данной ситуации, употребляет наркотические,
да,
средства, поскольку это люди больные, смягчать, ну, определенное наказание, да? Я,
да,
правильно поняла вас?
Да.
Тогда у меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, алкоголизм – болезнь?
Алкоголизм, естественно.
Тогда объясните, пожалуйста, почему в таком случае человек, совершающий преступление в состоянии алкогольного опьянения, например, находясь за рулем, несет более серьезное наказание, чем человек, совершающий то же преступление, но не в состоянии алкогольного опьянения? Почему в одном случае это является является отягчающим обстоятельством, а в другом случае мы говорим о том, что нет, извините, наркоманы, но они же жертвы, они больные люди, давайте мы сначала их будем как-то чего-то там, а потом уже будем решать. Но вы понимаете, наркоман, человек, который может в этом состоянии совершить преступление, он должен также нести повышенную ответственность, как и алкоголик. Или мы тогда говорим, и те, и другие больные, давайте мы смягчать наказание.
Ну, правильно, потому что вот вы законодательство как раз и не знаете, я вам объясню.
Давайте.
Что если тот или иной потребитель наркотических средств состоит еще будучи в наркотическом опьянении, суд может в определенных случаях признать его наркотическое опьянение отягчающим вину обстоятельством при определенных условиях, которые складываются при совершении того или иного преступления. Это все есть, это все работает.
Хорошо, давайте слушать Игоря из Владимира. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, за все Одесса трудно сказать, но могу одно сказать, что, по моему мнению, вам все спасибо скажут, всеми родные и близкие, если вы наркоманы, которые употребляют системно, отправите на года два. Не на лечение, не на исправление, а в качестве наказания. Это прежде всего. Второе. Нельзя путать. Мы сейчас говорим о журналисте, якобы чистого, мы не знаем. А говорите о полицейских, якобы о преступниках. Так нельзя. Давайте мы все-таки дождемся расследования. Там было задействовано много людей. Это было видно и это было понятно. Далее. Кто-нибудь смотрел в глаза наркоману? Кто-нибудь видел, какие они совершают преступления? Они совершают самые бессмысленные, самые жестокие преступления.
Абсолютно правильно, да.
Которые... Почему сейчас какое-то исправление? Никакого исправления. Не исправлять, наказывать. Угу. 2 года за это пройдет ломка, а не вылечится. Нет, значит, не туда дорога. Вот у меня все.
Спасибо. Нам пишут, главное, это не здоровье наркоманов, здоровье тех, кому наркоманы могут испортить здоровье. И вот еще вопрос. Дайте сказать адвокату, пусть расскажет про свою практику и про реальные дела. А то его оппонент из общественного совета за все хорошее против всего плохого, бла-бла-бла.
Да какой общественный совет? Никакого общественного совета нету, о чем
вы говорите. Тем не менее, Дмитрий, пожалуйста, вас просят рассказать реальные дела. Есть они или нет? Вот мы все говорим, 228-я, надо реформировать, многие сидят ни за что. У вас в практике были такие дела?
Да полно таких дел.
Пожалуйста.
Рассказывать, у меня, например, было дело, как в Санкт-Петербурге парню подкинули наркотическое средство. 16-летнему парню. Как вы говорите, на него машина сразу это вся наехала.
А за что такая честь 16-летнему парню?
В связи с тем, что он общался с определенными личностями, которые, собственно говоря, занимались сбытом наркотических средств. Оперативники на него вышли, сказали, ты должен пойти и, соответственно, этих ребят разоблачить. Он сказал, я не буду этим заниматься, он еще отец участковым был. И еще этим парням рассказал эту историю. Мы сказали, ну все, ты попал. И ему подкидывают наркотическое средство, находят этого алкаша какой-то около отдела, платят ему 200 рублей на бутылку. Он подписывает. Парень уже там сторчался 32 года. Дальше этого несовершеннолетнего помещают в СИЗО. В СИЗО он сидит, начал наркоманить. Он там сторчался за год полностью. Вообще, вот откуда берутся наркотики? Пожалуйста. Он сторчался там за год полностью. Дальше он вышел уже в семью после этого года отсидки. Ему дали условно в итоге. Мы доказали, собственно говоря, что, возможно, была провокация на все это. И суд нам пошел навстречу. Через год он вышел, и семья, конечно, там уже приняла кого? Наркомана приняла. И таких историй очень много.
То есть здесь обратная логика тому, о чем говорил наш радиослушатель, который сказал, пусть наркоман отсидит, пройдет ломка, он очистится, выздоровеет и выйдет на свободу с чистой совестью и здоровьем.
А здесь все точно наркоманом, да. Он туда поехал, в СИЗО, там он стал наркоманом и вышел.
Так, давайте я напомню нашим радиослушателям вопрос, надо ли реформировать 228-ю статью Уголовного кодекса. Оба наших спорщика сказали, да, надо, только здесь есть некоторые нюансы. В сторону смягчения, если вы считаете, что да, надо смягчать эту статью, позвоните по телефону 637-6519, это точка зрения адвоката Дмитрия Динцы. Если вы считаете ужесточить, 637-6518, так считает Султан Хамзаев.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет?
Нет.
Педагогов нет?
Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Радиорубка. Будет жарко.
Госдума проведет анализ практики применения норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за фальсификацию доказательств и превышение полномочий. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о том, что профильные комитеты Госдумы должны изучить правоприменительную практику по статье 228 Уголовного кодекса. Понятно, что этот вопрос возник после резонансного задержания и триумфального освобождения журналиста Ивана Голунова, который и должен был, уж простите меня за жаргон, присесть по 228 статье Уголовного кодекса, который еще называют народной. Ну, почти каждый четвертый российский заключенный сидит именно за наркотики. О чем это говорит? О том, что действительно масштаб наркотического бедствия в нашей стране уже превысил все возможные нормы и пределы, а это значит, что наказание по этой статье надо ужесточать. Или это означает только одно, что присесть по 228 рискует каждый, кто, ну, скажем так, да, оказался в поле зрения псевдоправоохранителей, которые отнюдь не соблюдают закон, а делают все, чтобы что? Повысить раскрываемость или свести счеты. А это значит, что 228-ю надо смягчать. Так вот, сегодня мы об этом и спорим. Адвокат Дмитрий Динзе говорит о том, что эта статья нуждается в смягчении. Если вы с ним согласны, позвоните по телефону 637-65-19. Член общественной палаты Султан Хамзаев говорит о том, что эта статья нуждается в ужесточении. Если вам ближе эта позиция, 637-65-18. Код Москвы 495, телефоны для голосования. Если вы хотите напрямую пообщаться с нашими спорщиками, 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сейчас с нами на связи. Евгений Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы ответите на тот же самый вопрос, нужно реформировать 228 и в какую сторону?
Послушайте, ну я профессионал, да. Ну и у меня за плечами там больше 6000 успешных операций против наркоторговцев. 228-я одна из самых жестких статей, она абсолютно выверена. И здесь вопрос же не в статье, а вопрос правоприменения.
Конечно.
Очень много людей сажают по 159-й, адвокат ее называет резиновой. Ее используют для устранения конкурентов, для решения каких-то политических задач. Есть статья 163, вымогательство. Так вот, 90% по ней сидит за свои собственные деньги. Ее используют как хотят. 222 статью очень просто могут подбросить гранату, могут подбросить патроны. Конечно. Ей пользуются точно так же.
Абсолютно
вопрос,
правильно.
Вопрос не в статье, вопрос в правоприменении. Система сгнила. Вот у них не пролезет по наркотикам. Они ему припишут, что он на них нападал, нападение на сотрудников полиции при исполнении. Не пролезет это, они будут придумывать что-то другое. Вопрос к системе, а не в 228 статье. Если пересматривать, обратите внимание, весь кодекс уголовный, все статьи стали репрессивным инструментом при каких-то обстоятельствах. Но мало того, что уголовный кодекс, представляете, у нас КАП, кодекс, ну, по административным правонарушениям, ну, через него можно человека пожизненно держать, ну, в спецприемнике, как сейчас с Леонидом Волковым происходит. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в системе самой.
Хорошо, тогда, вот, опять же, да, объясните, почему такое количество заключенных сидят именно за наркотики? Почти каждый четвертый российский заключенный. Я об этом говорила, и теперь хочется услышать вас в комментарии. Это с чем связано?
Послушайте, во-первых, это неверная цифра. По Москве преступлений, связанных с наркотиками, 16%. Самое большое количество – это кражи. А наркотики – это очень большая проблема, потому что мы пережили времена наркокатастрофы, и 228-я статья, что хранение, что сбыт, она на самом деле ограждает тех, кто в это не затянут. И, как правило, эта статья касается тех, кто или употребляет, или торгует. Нормальных людей эта статья практически не касается. Отношение к наркоманам, можно рассказывать о гуманном отношении к наркоманам, что они такие же люди, что они на самом деле хорошие, несчастные. Но когда твоего пожилого отца в подъезде молотком забьют за 30 рублей, ты будешь думать, как относиться. А когда говорят, что вот, сажают бедных, у него там было всего немножечко, так если вот этот, у которого немножечко, своему однокласснику, твоему сыну даст, и твой сын умрет в собственной блевотине, вот ты будешь думать тогда, хороший он или нехороший.
Абсолютно
это
правильно.
Наркотики. Наркотики – это абсолютное зло. И страна была на грани наркокатастрофы, и сейчас ситуация хоть сколько-то выправляется. Но проблема в другом. Наркомания в силу ряда причин резко помолодела. И поэтому любые оградительные меры очень важны. Но дополнительный надзор нужен за сотрудниками полиции, которые работают по этой теме тоже. Вот так вижу ситуацию.
Скажи, но, да, Евгений Вадимович, да-да-да, пожалуйста.
Одну секунду добавлю. Угу. Мы видели, когда продавили декриминализацию в 2004 году, постановление правительства было номер 231, в разы освободилось очень много народу, в разы увеличилась наркоторговля и во много раз увеличились смерти от употребления наркотиков. Конечно. И когда я этим милым людям говорил, вы что натворили, они говорят, ну извините, так получилось. Вот абстрактный гуманизм — это вещь очень страшная. Абстрактные гуманисты, они любят быть добрыми за чужой счет. Жизнь и вообще, я занимался сравнительным законодательством, практика показывает, что ужесточение санкций по наркотикам всегда приводит к позитивным результатам. И наоборот, любая либерализация ведет к коллапсу. В общем-то, все это видели. Вот.
Еще один вопрос. Наши радиослушатели пишут следующее. Ну вот смотрите, просто хотелось услышать ваш комментарий. Логично взять лучшие практики легализации легких несинтетических наркотиков под контролем государства и собирать налоги, и на эти налоги продвигать здоровый образ жизни.
Послушайте, объясняю. Это невозможно. Это все равно, что все спортсмены начнут рекламировать водку и вино. Это первое. Второе. Страна-наркоторговец. Это этически невозможно. Дальше еще один очень важный момент. Когда вам приводят в пример Голландию и рассказывают, смотрите, как хорошо, просто знайте, что с момента легализации в 300 раз увеличилось, на 300% увеличилось количество школьников употребляющих. У них резко это помолодело. Поэтому легализация бьет всегда по самым молодым. И самый важный момент, очень простой момент против легализации, выслушайте, пожалуйста, все. Как только разрешают торговать легально, то разрешают торговать легально среди взрослых. И все, кто до этого торговали наркотиками, у них уходят деньги, и они все идут в школы, и все с этим столкнулись. Резко молодеет наркомания во всех странах, которые попытались легализовать. Эта практика, на самом деле, ООН против нее резко. Всемирная организация здравоохранения против, просто здесь пытаются продавить. И слава богу, что наша страна не идет по этому пути, поэтому мы как-то удерживаем ситуацию. Угу.
И, Евгений Вадимович, скажите, кого-то из подростков останавливала угроза понести наказание за, ну, допустим, употребление или за то, что он с приятелем, другом поделился или, может быть, начал делать закладки на этом, зарабатывая? Мы же знаем, что это сейчас довольно распространенный вид заработка.
Объясняю. Короткий очень пример. В 1994 году в России было легализовано употребление, декриминализовано. Раньше употребление было уголовным преступлением, его декриминализовали в 1994 году. Наркомания так полыхнула, конечно, и все поняли в конце концов, что произошло, потому что было очень серьезное препятствие. Было уголовное преступление, за которое следовало уголовное наказание. Было нельзя, и вдруг стало можно. Вот оно так выстрелило, до сих пор разгребаемся. Понимаете? Вот. Поэтому все, что касается наркотиков, любые ограничительные, запретительные, ужесточающие меры имеют смысл, потому что это демонстрирует отношение государства. Это часть антинаркотической государственной пропаганды и позиции. Это очень важно.
Спасибо. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, человек, который известен своим отношением к, ну, скажем так, проблеме наркотиков, как непримиримый борец с самой вот этой ситуации, был с нами на связи. Я хочу обратиться к Дмитрию Динзе, адвокату. Дмитрий, вот смотрите, так получилось, что Евгений Вадимович сейчас был на стороне Султана Хамзаева, ну, то есть практически на его точке зрения, угу, он за ужесточение. Что вы можете возразить Евгению, пусть и, ну, на расстоянии вот так...
Да, на самом деле все элементарно. Я ездил, например, в Норвегию, смотрел, как у них антинаркотическая программа работает. Ездил в другие страны, в Америке видел, как антинаркотические программы работают, потому что я работал с гуманитарным действием, с их, так скажем, определенной программой. Даже возьмите Белоруссию, заместительная терапия у них работает, в Украине заместительная терапия работает. У нас бьются...
Супер циничная и опасная штука. Я просто объясню тем, кто не понимает, о чем говорит Дмитрий. Он говорит, значит, следующее. Есть такая, знаете, я бы назвал слегка людоедская политика в европейских странах, и причем уже доказано, что она провальна. И это не просто я здесь вам говорю, а авторы этой программы уже признались в том, что изначально она скрывалась в рамках политических каких-то трактат, да, и в итоге она провальна с точки зрения проблему не решила, а усугубила, когда якобы государственная машина, вот правильно сказал Ройзман о том, что государство наркоторговец, это не просто неэтично, это людоедский подход. Когда европейские отдельные страны пошли по технологии заместительной терапии, они говорили, наркоман, ты, значит, там колись не на улице, а приходи сюда, мы тебе сами дадим дозу, вот накольнись и посиди, и все. И они не лечили эту ситуацию, а они умирали со временем, лечения не было.
Вот о чем. А вы о чем говорите, Дмитрий? Что это за программа заместительная? Объясните.
Есть заместительная терапия, такая, как в Белоруссии. А, вот, пожалуйста, наш сосед, вы же не говорите, что у них что-то плохо.
Что?
Во-первых, наркоман проходит через долгую социальную программу. Во-первых, он идет к врачу, к наркологу, а ему выписывается лекарство.
Наркотики, вещи с аминами, это наркотики, вещи с аминами называют лекарства. Это наркотики, опиатные, в том числе разные наркотики. Она называется метадоновая заместительная терапия.
Эти наркоманы, они метадон, тяжелый наркотик, если вы не понимаете. Необходимо это для жизни, как вы не можете понять? Понять.
Так его лечить
для
надо, помогать,
надо взять
а не колоть
всех и посадить
его,
в тюрьму,
говорите.
В вагон, Магадан и все, из глаз долой и нет проблемы, давайте еще раз стреляйте.
Но это ваша позиция?
Нет, это ваша
это
позиция.
Вы за меня не говорите, я за себя сам скажу.
Я вам еще раз говорю, это ваша позиция.
Я за
вагон,
себя сам
Магадан,
скажу.
И там
так,
вон
через
за полярный круг.
Три минуты
мере,
даем
я,
слово нашим
мере,
радиослушателям. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02.
Радиорубка. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени. Рубка. Будет жарко.
Нуждается ли в реформировании 228-я статья Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за покупку, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических и психотропных веществ? Да, нуждается. С этим пришли к нам в студию и адвокат Дмитрий Динзе, и член общественной палаты Султан Хамзаев. Только Дмитрий считает, что нужно смягчить эту статью. Если вы согласны с ним, позвоните по телефону 637-65-19. А Султан считает, что ее надо ужесточить. Если вам ближе эта точка зрения, 637-65-18. Код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Через 5 минут будем подводить итоги радиорубки. Узнаем, за какую точку зрения отдали голоса наши радиослушатели, в каком процентном соотношении. Но сейчас все-таки мне хочется продолжить вот ту тему, которую мы прервали уходом на небольшой рекламный блок, когда Дмитрий сказал, что в некоторых странах, в частности в Беларуси, очень хорошо действует вот эта
заместительная терапия
и назвал в том числе Украину. Да.
Маленький пример приведу. Ни для кого уже не секрет на сегодняшний день, что вот эту технологию заместительной терапии на Украине продвигал фонд Сороса. То есть с точки зрения именно разложения общества. И мы эту ситуацию в Крыму спасали в течение 3 лет, когда этим наркоманам помогали вылечиться, а не сидеть на этих дозах. Вот смотрите, мы ежегодно делаем глубинное исследование, я имею в виду проект «Трезвая Россия», называется «Антинаркотический рейтинг регионов». Мы анализируем в каждом регионе дотошно уровень смертности, преступности, объем выявленных преступлений, наркотиков, зарегистрированных, но имеется возбужденных уголовных и административных дел, доведенных до конца уголовных и административных дел по хранению распространению наркотиков, и получаем такую среднюю всегда наиболее проблемный регион и наименее проблемный регион. Мы видим, что Дальний Восток у нас всегда, и там центральная часть, Сибирь, наиболее проблемная по наркотикам. Да? И когда мы говорим о том, что нужна ли практика, вот смотрите, мы вот сегодня с вами обсудили все с точки зрения, или все оставить там в простом порядке, или ужесточить. Но мы должны говорить о том, что государство должно работать комплексно. Не только сейчас про наркоманов надо говорить, а надо говорить про миллионы наших наших граждан, которые, ну, не поражены этим недугом. И наша основная задача с точки зрения профилактики, пропаганды, вот будет форум у нас скоро, «Трезвая Россия», всероссийский, буквально с 23 по 26, когда мы привезем со всей страны тех, кто хоть чуть-чуть занимается профилактикой, и научим их с точки зрения методик, как правильно доносить до ребят современных именно бережное отношение к своему здоровью, а не то, что мы говорим, чуть-чуть наркотики в кармане подержи, и будет все нормально. Здесь принципиально нельзя это делать. Но... И второе, вот смотрите, когда мы говорим про наркотики, чтобы вы понимали, уровень потребления и проблемы наркопреступности, наркомафии и наркопотребления в России, по отдельным официальным данным, значит, у нас примерно где-то 600 тысяч, но эта цифра вообще не от реальности. Мы говорим, что цифра больше 5 миллионов систематически потребляющих наркоманов сегодня. И есть статистика общая, да, то есть по социологии один наркоман там в год втягивает в процесс потребления от 6 до 8 человек. Вы знаете, я имею в виду, кто-то меньше, кто-то больше по дозам. И второе, когда мы говорим, вот эти наркоманы, нельзя упрощать ситуацию. Наша задача не подтыкать их проблемам, а наша задача спасать их. И вот когда вы или кто-то другой говорит о том, что нужно подойти в либеральном формате, упростить, да? То есть вы, а что конкретно вы предлагаете, кроме того, что давайте разрешим, чтобы они нас, ну, таскали эти наркотики в карманах. Конкретику дайте. Вот когда мы говорим про крупные города, сегодня поражены все от маленьких до крупных городов наркопреступностью и наркотиками. Вы поймите, современная угроза наркотиков – это гибридные противостояния. Синтетические наркотики из человека делают зомби. Вы понимаете? Этот наркотик может называться как угодно.
Но вот, в мире есть программа.
Абсолютно правильно сказал Евгений. Абсолютно
работают.
Правильно сказал Евгений. О. И когда мы сегодня видим, что никто не застрахован, говорить о том, что
вы
мы вам разрешим ходить с дополнительными дозами,
ведете.
Но о чем вы вообще говорите?
Вы только статистику ведете,
скажите?
И говорите, там мрут, здесь плохой регион и так далее. Но я не вижу каких-то предложений. У вас либо шведская модель.
Так вы предложили пойти, какая шведская? Вы нам говорите. Давайте,
это шведская,
значит,
модель,
стоп,
насилием загасить, стоп, наркоманов,
я,
насилием.
Вы, видимо, слышите так, как вам хочется услышать.
Нет,
я только сказал,
нет,
комплекс.
Нет,
подход,
нет,
с точки зрения профилактики.
Вы
же нам только что 10 минут назад предложили, значит, пойти по технологии заместительной терапии.
Я сказал, как один из вариантов исследовать,
да,
вариант заместительной терапии. Почему вы сразу отвергаете?
Нет, договаривайте дальше. Что такое заместительная терапия? Предложить
это
наркоману наркотики, правильно?
Нет,
а
сюда не только дать наркотик. Вы что,
а еще
заместительная
мячик в руки,
терапия?
Правильно? Нет. Наркотики и мячики.
Это реабилитационная программа, это наблюдение в стационаре, это, соответственно, государственная регистрация.
Так это не заместить, понимать, это не заместительная терапия, это реабилитация.
Да что вы говорите?
Да,
в Норвегии, в Канаде так, в Америке так.
Как?
Там комплексный подход к человеку.
В Канаде идет легализация марихуаны. О чем вы говорите? Вы нам предлагаете
то же
самое?
Я понимаю, что это достаточно проблематично работать с этими людьми, но с ними надо работать, к сожалению.
Так кто говорит, что
их
не
просто
надо?
Не увезешь.
Нет, вы,
и не,
стоп, вы
и
не
изолируешь.
Вы от своих тезисов не уходите. Вы сказали, я предлагаю заместительную терапию. Заместительная
терапия. Я не сказал,
терапия.
Что я предлагаю заместительную,
а
терапию.
Вы
рассмотрите.
Вы
вопрос заместительной терапии. Нет, я не отказываюсь.
Давайте слово
слов.
Дадим радиослушателям, у нас заканчивается, да, время, а мы приняли только один телефонный звонок. Я уверена, что есть желающие ответить, в какую сторону надо реформировать 228-ю статью, смягчать или ужесточать. Ольгу послушаем. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я за ужесточение всего и вся, связанного с наркоманией, потому что речь идет о том, что мы просто перестанем быть конкурентоспособны в глобализирующемся мире или даже просто сократимся,
правильно,
вымрем. И у меня вопрос к...
Так, вопрос не услышали, жаль. Так, что пишут? Смягчение статьи при нынешней честности, в кавычках, правоохранителей приведет лишь к тому, что будут больше подбрасывать, чтобы укладывалось в рамки, при которых будет эта самая посадка. Далее, есть всего два способа жить или преодолевать жизненные трудности, пишет следующий радиослушатель, ударяясь в наркотики, алкоголь, или в занятиях спортом. Проблема не в наказании, не наказывать надо, а исправлять психологически, лечить надо. Проблема начинается с отсутствия занятости и привычки к спорту. Вот так вот. Далее. Вот нам написал Михаил из Владимира. «Я схоронил брата из-за наркоты. Он от грязного шприца поймал спит, и его схоронили как собаку. Я сам не принимаю и всегда был против этого. И правильно сказал слушатель, надо менять систему, потому что она прогнила». Далее. «Ослабим поводок». Это следующее сообщение. «Потом фиг догоним. Никаких поблажек. Молодежь должна с пеленок знать, что наркотики – это тюрьма». Вот такие комментарии. Давайте следующий телефонный звонок. Андрей из Мариэл нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
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 Вот, я тоже это категорически блин, не нужны эти наркотики. И ужесточать. Потому что вот, смотрите, у меня такой случай был. У меня детей, трое детей. Одна повзрослее, 16-14 лет. Я пошел в этот домой, захожу в подъезд. Смотрю, там наркоманы. А там у меня девчонка это шла. Я захожу в этот домой, говорю, что там? Так он пристал, говорит, взял, дает мне наркотики, елки-палки. Не, я говорю, ты что, дура, что ли? Нет, я сразу же ушла, говорит. Но... И ужесточать надо, ужесточать.
Понятно, спасибо большое. Что еще пишут? Необходимо формировать в обществе нетерпимое отношение к наркотикам. Вот такой комментарий. Далее, нам напоминают, что сама статья – это инструмент. Он может быть хуже или лучше. Важно, в чьих руках инструмент находится. Нужно говорить о профессионализме, жадности, тщеславии сотрудников МВД и контроле за правоприменением. Вот такой комментарий. У меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы начали отправную точку, брали от дела Ивана Голунова. Вот возникали реплики о том, что, ой, надо правоохранительная палочная система, там ля-ля-ля, отчетность, бла-бла-бла и все такое прочее. Мол, чем больше они вот так вот подбросят, тем, значит, им лучше. У меня возникает вопрос, у нас что? Такая проблема с выявлением реальных наркоманов?
Абсолютно.
Выйдите в любой, вот, пожалуйста, в любой подъезд войдите, вам жители сами покажут, где эта дурацкая, нехорошая квартира.
Абсолютно правильно.
И для того, чтобы задержать этих людей, проблем нет. Почему в таком случае этого не делают? У меня вопрос.
Я считаю, что основная причина, в том числе, конечно же, проблема коррупции, надо о ней открыто говорить.
Это я согласен,
мы сегодня видим, что и ни для кого не секрет, это не мои какие-то данные, это данные ФСБ в том числе, когда выявляют ту или иную наркокрышу, за ней всегда стоят отдельные сотрудники.
Абсолютно.
И когда мы говорим о том, что мы сегодня имеем, безусловно, я говорю это открыто, государство должно определиться, в чьих интересах это все работает. В интересах здоровья наших граждан, наших детей или в интересах вот этой наркопреступности. Я считаю, что я сказал об этом и еще раз повторю. И мне не стыдно это повторять, я буду это повторять. У нас должна быть более жесткая ответственность к наркопреступникам, к наркомафии, так называемой. И в том числе наркомафии в погонах. В том числе пожизненно, если вы меня спросите, должно быть и в том числе то, что касается смертной казни для наркопреступников. Мы должны не за микродозы наказывать, а всех тех, кто килограммами и сотнями килограммов транспортирует эти объемы по России.
Тогда я не понимаю, оборот Султан, вашей логики. Вы же сами говорили о том, что если
это...
молодой человек принес в школу наркотики и своим одноклассникам просто поделился, дал, вы говорите...
Одно другое не отменяет, одно другое взаимодополняет. Я считаю, что нельзя играть на потыкании с точки зрения...
Но сломать парню судьбу можно, да?
Судьба. Если он ломает кому-то судьбу, мы обязаны защитить других. Это право закона и с точки зрения правоприменительной практики и действующих законодательных норм. И маленький пример привожу. Абсолютно правильно сказал Евгений. Вместо наркотиков могли подкинуть оружие. Вместо оружия могли сделать еще что-то другое. Мы не должны говорить о том, что нужно упрощать или смягчать. Мы говорить должны о том, что коррупционеров в том числе надо наказывать.
Так, ну а теперь подведем итоги нашей программы «Радиорубка». Вопрос был, надо ли реформировать 228-ю статью. Оба спорщика сказали, да, надо. Султан Хамзаев говорил, что надо ужесточать. Дмитрий Динзе говорил о том, что надо смягчать. Сегодня 23% голосов были отданы за позицию адвоката Дмитрия Динзе за смягчение 228-й, и, соответственно, 77% были отданы за позицию ужесточения, которой придерживался член Общественной палаты Султан Хамзаев. Спасибо нашим уважаемым спорщикам и нашим радиослушателям.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.